Господь благодатью Своей, дорогие, да помилует и сохранит всех нас. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сердечно поздравляю всех с памятью святой мученицы Татьяны. Сегодня в храме очень много Татьян. Некоторые из них наши верные и добрые прихожанки. Некоторые только раз в год, к сожалению, приходят. И каждый год в день мучениц Татьяны говоришь им, ну, дайте святой своей обещание, что вы будете чаще ходить. Но год за годом проходит, люди опять приходят и говорят, простите, мы опять вот пришли в день нашей святой покровительницы, а так мы в храм не ходим. Надо ходить, дорогие. И вот день святой мученицы Татьяны. Вы знаете, что сейчас в Москве, в Московском университете, в храме при Московском университете большие торжества. И, конечно, в нашем Санкт-Петербургском храме тоже большие торжества. И вообще по всем учебным заведениям празднества и торжества, потому что святая мученица Татьяна считается покровительницей студенчества. И практически все храмы студенческие посвящены мученице Татьяне. Произошло это, надо сказать, совершенно случайно. То есть просто-напросто построили храм в Московском государственном университете еще в 18 веке. И постройка этого храма и освящение этого храма совпали с днем святой мученицы Татьяны. Вот сегодняшним днем. И таким образом святая Татьяна, она стала покровительницей Московского университета. А так как в каком-то смысле Московский университет был законодателем такой вот моды в отношении учебных заведений по всей стране нашей, по всей России, то постепенно перенеслась память этой святой мученицы Татьяны, и вообще ее память стала как бы университетским праздником, и все студенты обычно ее почитают как свою покровительницу. И когда приезжают, например, греки к нам, греки спрашивают, мы вообще не понимаем, какое отношение имеет мученица римская, которая жила в начале 3-го столетия, какое она имеет отношение к студентам, к российским. То есть они вот такой связи не видят. Мы говорим, что это вот исторически так произошло. С одной стороны, это случайно, но с другой стороны, дорогие, если мы с вами почитаем житие святой Татьяны, мы увидим очень много в этом житии моментов, которые, ну просто обязывают взять святую Татьяну в покровительницу всем студентам и всему студенчеству. Но я не буду сейчас подробно говорить о ее житии. Вы можете прийти домой, познакомиться, почитать в книгах, открыть интернет и там познакомиться с ее житием полной версии. Только буквально несколько моментов, на которых я хотел бы обратить внимание. Вот смотрите, святая мученица Татьяна происходила из богатого знатного рода. Ее отец был сенатором римским. Своего рода, как сейчас, да, как член правительства, как сейчас министр какой-то. И она все в жизни имела, все в жизни имела, все развлечения, все удовольствия. Но она полюбила с юности Господа Иисуса Христа и старалась жить по-христиански. Тогда как ее сверстники проводили время в пирушках, в развлечениях, она придерживалась заповедей, хотя она, конечно, могла себе позволить в большем объеме, чем ее сверстники себе, все эти удовольствия, которым предавались праздные светские римляне вот второго, скажем, столетия, третьего столетия, второго-третьего столетий. И вот смотрите, разве это не хорошее напоминание нашей молодежи и нашему студенчеству, что не нужно, сломя голову, гнаться за удовольствиями, за развлечениями, а необходимо, даже если у тебя есть возможность получить эти удовольствия, купить их или каким-то образом воспользоваться ими, разве эта святая мученица Татьяна не пример нам, что мы должны научиться блюсти себя и отказывать себе в греховных удовольствиях и развлечениях? Мне кажется, это сильный пример, да? Дальше. Святая мученица Татьяна, она была целомудренной девушкой. В то время разврат очень был распространен. вы все, наверное, читали всякие античные книги античных авторов, смотрели фильмы, которые рассказывают о нравах, которые царили в Риме. Конечно, разврат был очень масштабным и неприятным, и страшным, и уродливым. Святая мученица Татьяна, она решила посвятить Богу свое девство, и она с юности сохранила себя в чистоте. И она решила стать служительницей Божией, решила стать диаконисой. То есть вот как сегодня есть диаконы, мужчины, в древности были еще и женщины-диаконы, то есть их только их называли диаконисы. Они тоже призывали народ к молитве, они помогали при богослужениях каким-то образом, они готовили женщин к крещению. Ну, в общем, они даже иногда причащали больных, когда кто-то болел в больницах, священник не мог пойти, диакониса или диакон, это такое их было древнее право, это мы сейчас батюшку вызываем в больницу к нашему родственнику, там, например, больному, а тогда, да и сейчас у священников мало, и у священников нет такой возможности, но тогда такая же была проблема, диаконы и диаконисы могли пойти и причастить такого человека. И вот от женщин, ну не то, что строго требовалось, но все-таки рекомендовалась чистота. Женщины, они действительно многие отказывались от замужества отказывались и вот оставались безбрачными, целомудренными и служили Господу вот в этом сане диаконис. И святая Татьяна была именно такой целомудренной диаконисой. И тоже, разве это не напоминание нашему современному юношеству и молодежи нашей современной, что в вопросах пола необходимо тоже иметь какие-то тормоза, скажем так, выразимся так. Потому что, к сожалению, сегодняшняя вседозволенность и сегодняшний разврат, я себя не зачисляю в старое поколение, но все-таки всем очевидно, что сегодня все эти достаточно неприятные явления какой-то вседозволенности и свободы в вопросах пола, они сегодня уже приобретают какие-то угрожающие размеры. То есть здесь необходимо тоже нашей молодежи и нашему студенчеству иметь какие-то сдерживающие факторы и придерживаться каких-то заповедей и христианского здравомыслия. И вот святая мученица Татьяна может быть таким примером. И вообще жизнь святой Татьяны, которая с юности, смотрите, имея богатство, избрала жизнь праведной христианки. На иконе она изображается с кувшинчиком, с бутылочкой. Возможно, в этой бутылочке, мы не знаем, что в этой бутылке, на которой изображается на иконе святой мученицы Татьяны, но вы все эти иконы видели, у нас в центре храма как раз такая икона лежит. Что там? Может быть, там как раз причастие, которое она несет, как диакониса, чтобы причащать какого-нибудь больного или умирающего человека. А может быть, там святая вода, чтобы покропить этой водой людей. Вообще в Риме очень любили святую воду. Святую воду. Вот как мы сейчас любим святую воду и набираем, так и в Риме любили святую воду. И если вы поедете в Рим, а я там был недавно, и вы посетите археологические музеи, вы обратите внимание на огромное количество глиняных кувшинчиков, вот точно такого же размера и формы, какой держит Татьяна. И на этих кувшинчиках, на многих, написано «Святая вода» или просто нарисованы волны, или нарисован Христос, стоящий в воде. То есть святую воду набирали, эту святую воду пили, помазывались ей, когда себя плохо чувствовали. Может быть, святая Татьяна, мы не знаем точно, что за кувшинчик она держит, может быть, она несет кому-нибудь святую воду. А может быть, этот кувшинчик содержит елей, чтобы помазать раны больного человека. Не простой, конечно, елей, а елей с добавлением всяких лекарственных трав, снадобий. Такой елей, такое масло использовали для лечения древние врачи. Естественно, что таблеток разных не было, а чаще всего в масло добавляли какие-то отвары, варили, получалась такая смесь, типа бальзама. Этим бальзамом пользовались и натирали при ссадинах, при ушибах, и принимали вовнутрь, ну и как-то по-другому использовали. Может быть, святая Татьяна, она несет какому-нибудь больному человеку этот кувшинчик с елеем. То есть, святая мученица Татьяна, она, имея богатство, имея деньги, возможность жить безнравственно, она избрала нравственный образ жизни, она сохранила чистоту свою ради Господа, и она, выбрав вот этот путь, путь веры и любви к Богу и к ближним, она была верна Ему всю свою жизнь. И даже когда ее подвергли страшным мучениям, чтобы она отреклась от Христа, она, тем не менее, будучи молодой девушкой, она все это терпеливо, эти мучения вынесла, потому что для нее было неприемлемо предавать свои идеалы, отрекаться от веры, от всего самого доброго. То есть вот как минимум эти три момента. Первое, дорогие, это научиться правильно пользоваться своей молодостью, не растрачивать ее в греховных забавах и удовольствиях. Второе, хранить нравственность и чистоту в половом вопросе. Третий момент, да, быть верным тому курсу духовной жизни, который ты избрал. Вот эти, как минимум эти три темы могут стать темами для размышления для нашей молодежи, для нашего студенчества. Поэтому, хоть и случайно, но у Бога никаких случайностей не бывает, тем не менее, все-таки святая Татьяна, она подходящая святая покровительница для нашей молодежи, для наших студентов. И вот, дорогие, будем брать пример со святой мученицы Татьяны, в ее вере, в ее любви к Богу, в ее цельности человеческой. Все время, и вот сегодня я уже несколько раз разговаривал с людьми, и утром ехал в храм, встретился в транспорте с человеком, который начал со мной говорить на тему, какие у нас плохие власти, и почему человек так только дорывается до власти, он начинает что-то хапать, воровать, вместо того, чтобы что-то доброе делать. И еще в храме уже у меня были встречи с людьми, которые недовольны, да и многие из нас недовольны положением вещей, которые существуют в нашем мире, в отношении властей, конечно, власть придержащих. Но ведь, дорогие, ведь кто такие власти, кто такие люди, дорвавшиеся до каких-то рычагов власти и так далее? Это такие же люди, как и мы с вами. И если бы мы оказались, Господь не дал нам, скажем, сесть в кресло какого-нибудь высокопоставленного чиновника, который может легко манипулировать большими деньгами, большими средствами, каким-то образом. Господь не дал нам этого искушения. Но окажись мы на месте этих людей, мы греховные, неисцеленные. А вот так поговоришь ведь с каждым на исповеди. И ни для кого не секрет, что все мы грешные, неисцеленные люди. Хотя мы можем очень красиво и благочестиво даже выглядеть, но у всех у нас есть в душе много-много нерешенных вопросов и проблем, над которыми надо работать. Поэтому, дорогие, вместо того, чтобы осуждать других, лучше займемся собственным исправлением. Потому что пусть мы с вами не воруем недвижимость или земли, или что-то другое, потому что у нас нет такой возможности. Но еще не факт, что мы не воспользовались бы этой возможностью, если бы мы получили возможность легко и безнаказанно украсть и остаться даже в своих глазах честным человеком, потому что все так делают. И вот, дорогие, в день святой мученицы Татьяны, этой чистейшей девушки, у которой мы можем поучиться нравственности, и вообще в день, когда мы молились за божественной литургией, мы с вами должны вновь и вновь анализировать нашу с вами душу и жизнь и прийти к каким-то выводам, насколько мы хороши, насколько мы правильно поступаем. И помощью вам в этом, дорогие, конечно, будет Евангелие. Я рекомендую всем запомнить очень просто. Евангелие есть в каждом доме. Я советую прийти вам и перечитать 5, 6 и 7 главы Евангелия от Матфея. То есть всего 5, 6 и 7 главы. В этих трех главах начертана сумма христианской этики. Каким должен быть христианин? Каким хочет видеть христианина Господь наш Иисус Христос? Вот Евангелие от Матфея, это самое первое Евангелие, открывайте. 5, 6, 7, 3 главы, исключительно мудрые, исключительно глубокие. Над каждой фразой можно долго-долго размышлять и применять к самому себе. Христос говорит, например, «Вы соль земли». Мы много раз с вами говорили, что соль в древнем на Древнем Востоке была консервантом. Солью перекладывали мясо, чтобы оно не протухало. Христос говорит своим ученикам, вы соль земли. То есть мир всегда жил греховно и грехолюбно. Всегда власть придержащие, не думайте, что когда-то была эпоха, когда этого не было. Но, может быть, были какие-нибудь благочестивые цари или князья, которые, скажем, не воровали, но это не значит, что их сатрапы и те люди, которые их окружали, чиновники разные, не воровали, не обманывали и так далее. Всегда мир наш, а мы знаем, что обычно власти достигают наименее честные люди. Это естественно, потому что приходится переступать через людей, идти по головам, подсиживать кого-то, обманывать, чтобы пролезть на это более высокое место. Так что власть наша, это в общем-то в среднем более безнравственные люди, чем средние люди. Чем средние. Ну так вот, Христос говорит, что ученики, христиане должны быть примером для всех людей. Спрашивайте себя, являюсь ли я примером? Пусть каждый спросит самого себя, является ли он примером. Смотрите, Христос говорит, вы соль земли. Соль земли. Соль это консервант, который не дает еще окончательно прокиснуть, протухнуть, сгнить этому миру. Вы соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем ее сделаешь соленою? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям? В оригинале у нас скажут, если соль перестанет быть соленой, а в греческом оригинале более динамично, если соль сойдет с ума и перестанет быть соленой. Ну, с одной стороны, это, конечно, смешно, мы знаем, что соль, она не может перестать быть соленой, да, соль, она по определению соленая. Но мы с вами говорим, Евангелие говорит о разной соли. Мы с вами пользуемся солью древних морей, которые существовали миллионы, там 200 или 300 миллионов лет тому назад. Эту соль, залежи каменной соли достают из-под земли в Соликамске, в Пермской области, в каких-то других, может быть, городах, да. А на Востоке пользовались солью Мертвого моря. Соль Мертвого моря, она имеет другую формулу химическую. Я не буду вам эту формулу писать, она ни к чему вам, но во всяком случае эта соль перестает быть соленой, если она неправильно хранится. Если не соблюдать определенный режим хранения, то через какое-то время в ней происходит в этих кристаллах реакция, и соль становится не соленой, а горькой. Горькой, неприятной. И вот Христос говорит христианам, вы соль, вы должны предохранять мир от порчи и гниения. Но если вы, христиане, увлечетесь миром всем, соблазнами мира сего, если вы вместо того, чтобы быть христианами, быть солеными, станете горькими, то есть потеряете свою соленость такую, свое христианское достоинство потеряете, к чему вы уже годны? Вы будете только неприятными в лицах, в лице Божьем, да, в его глазах. И такая соль годна разве только для того, чтобы выбросить ее вон на попрание людям. На улицу выбрасывали эту соль горькую, когда были заморозки, чтобы люди не скользили, как и сегодня, да, чтобы люди не скользили и выбрасывали на дороге эту соль. Вот и Христос и говорит, что если вы, христиане, перестанете быть носителями высокой нравственности, чистоты в жизни, порядочности, мудрости, если вы будете разрушать свои семьи, обманывать, нарушать супружескую верность, воровать, не воспитывать детей, то есть то же самое делать, что делают и безбожники, все те, которые не любят истину, тогда вы перестанете быть христианами, вы станете горькими, вы уже ни к чему не годны, разве что выбросить вас вон на дорогу, чтобы по вам все топтались. Вы соль земли, если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленой? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям? Вы свет мира. Свет – это то, что является ориентиром. В древности не было, конечно, всяких фонарей уличных. И в древности вывешивали у домов маленькие лампы, чтобы или в окне выставляли там лампу, чтобы люди не заблудились, чтобы люди видели ориентир, куда они идут. То есть свет – это прежде всего ориентир. Христиане должны быть ориентиром, они должны светить миру, находящемуся в греховной тьме. Христиане должны светить, чтобы люди, совершенно сбившиеся с пути, не знающие, каким ценностям, каким идеологиям примкнуть, чтобы эти люди, они на этот свет ориентировались и выходили к христианству, выходили к истине. Вы свет мира. Христос говорит, зажегши свечу, когда зажгли маленький светильник, говорит Христос, его не ставят под сосудом. В древности, чтобы погасить горящую лампадку, ее не задували. Мы знаем, что если мы задуем лампадку или свечку, от нее будет, она будет коптить, будет такой запах не очень приятный. А древние дома были маленькие, комнаты были маленькие, и, конечно, никаких форточек или там вытяжек не было. Обычно на ночь плотно закрывались ставнями деревянными окна. Так что, если там это коптить будет фитилек, будет гарь и неприятный запах. Чтобы этого не было, просто-напросто, чтобы погасить лампу, ее накрывали перевернутым горшком глиняным. Доступ кислорода прекращался, лампадка гасла. Христос говорит, вы свет мира. Зажегший свечу не ставит ее под сосудом. То есть, когда зажгли мы светильник, мы тут же не накрываем его горшком, не гасим его. Мы, говорит, закрепляем его на подсвечнике, чтобы он светил всем находящимся в доме. Итак, если христианин зажегся, воспламенился, загорелся, а все мы с вами загорелись желанием жить по-христиански, так что нам препятствует продолжать в этом же ключе, продолжать жить так же по-христиански, продолжать идти этим же курсом по жизни? Что нам мешает, дорогие? И вот Христос говорит, что не накрывают горшком, но ставят на подсвечники, чтобы светило всем в доме. Так да светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Люди станут христианами, видите, пусть люди видят ваши добрые дела, и тогда будут прославлять Отца Небесного. Если вы не будете христиане примером, то и люди станут, не пойдут к вере. Почему древний языческий мир, почему он принял христианство? Почему Рим весь стал христианским? А потому что Рим смотрел на таких людей, как Татьяна, смотрел на них и язычникам, уставшим от удовольствий, от развлечений, от этих пиров, от разврата, язычникам хотелось покаяться и стать такими же благородными, чистыми, светлыми, как, скажем, эта девушка была римская, христианка третьего столетия. И если, дорогие, мы с вами, как христиане, будем себя вести, то, конечно, мир, глядя на нас, тоже будет в христианскую сторону меняться, будет исцеляться. А если мы будем быть плохим примером, то, конечно, ничего доброго не получится. Я уже много раз приводил такой пример, и еще раз вам подтвержу и напомню его. Общаясь с христианами, с прихожанами, я всегда говорю, будьте светом для людей, окружающих вас. Будьте солью в том коллективе, с которым вы живете, в котором вы трудитесь. И что вы думаете, если человек, мой прихожанин, если он, скажем, внемлет моим словам, если он пытается быть христианином у себя в коммунальной квартире, у себя в офисе, на работе у себя в клинике, там, я не знаю, то вдруг через какое-то время, через полгода, год, полтора, но начинает ситуация меняться. Если раньше все были безбожниками, если все там сплетничали, делали какие-то гадости, завидовали, обманывали, то даже присутствие христианина, одного достойного человека, начинает оздоравливать коллектив. Оздоравливать. Как знаете, бросают путешественники специальные таблетки, обеззараживающие воду во время путешествия. Вот так же и христианин, он брошен в любую сферу, и он оздоравливает коллектив. Прочитайте, дорогие, про наших с вами недавних дедушек наших и бабушек, которые за веру страдали, про этих священников, которых большевики мучили и убивали. Попадает такой священник или какой-нибудь верующий человек в камеру, в тюрьму, в концлагерь, и люди, видя его, меняются, подтягиваются, становятся лучше. И вот, кстати, в житии святой Татьяны мы читаем, что те палачи, которые мучили ее, они уверовали во Христа. Когда они увидели ее чистоту, ее свет, ее христианское достоинство, и когда они ее убили, и она умерла, предав себя в руки Богу, и умерла спокойно, без воплей, без криков, без мольбы о пощаде, она умерла достойно, потому что она говорит, как тебе будет, Господи, угодно, если тебе нужно мою молодую жизнь принести в жертву, я готова это сделать, и она умерла спокойно, и, видя это, ее мучители тоже покаялись и тоже стали христианами. Итак, дорогие, давайте с вами постараемся, будем почаще проводить ревизию своей души и постараемся исправляться и становиться более активными, более настоящими, деятельными христианами. А святая мученица Татьяна будет с небес нам в этом помогать. Святая мученица Татьяна и весь сон Богу угодивших людей, праведных, молите Бога о нас. Аминь.